свободный Смоленск. Это свободный Смоленск. Радио свободный Смоленск. Свободный Смоленск. Свободный Смоленск.
Добрый день, уважаемые слушатели. С вами очередной эфир передачи «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». Сегодня у нас в гостях очередной весьма интересный спикер, но в данном случае это и мой, надеюсь, могу тебя так назвать, Руслан, друг, представитель татарского национального движения, интеллектуал, активный аналитик, комментатор, просветитель Руслан Айсин. Приветствую тебя, Руслан.
Приветствую тебя, мой дорогой друг, и приветствую наших многоуважаемых слушателей, и спасибо за приглашение. Я надеюсь, что наши зрители получат удовольствие и, самое главное, пользу от нашей беседы.
Ну, мы постараемся, по крайней мере. Руслан, вот такой к тебе вопрос, как представителю татарского народа, который является по численности в так называемой Российской Федерации вторым народом. Ну, что такое первый народ, это вообще отдельная песня, сегодня об этом, наверное, не будем. Вот поговорим про татар, которые по статистике, по переписям, ну и, наверное, по историческому какому-то весу их принято считать вторым народом в Российской так называемой Федерации. Когда мы говорим о том, что в России нет никакого федерализма, что в России происходит этноцид народов, фактически стирание идентичности, культур, основные возражения, скажем так, которые приходится слышать, они связаны либо с Чечней. Ну, Чечня – это отдельная история, наверное, сегодня об этом тоже говорить не будем. Как-нибудь поговорим с представителями чеченского народа. Тут, наверное, могу оговориться, что особый, ну не то чтобы статус, особое положение Чечни связано с тем, что она два раза воевала с Россией, вот только при так называемой Российской Федерации, и поэтому фактически в качестве меньшего зла ей пришлось дать какой-то действительно особый статус, да. Но также указывают на Татарстан, говоря, смотрите, вот есть Республика Татарстан, у нее полномочия, у нее там, я не знаю, независимость, автономия, татарский язык, культура развиваются. Ну что вы надумываете? Какой вообще унитаризм, какая русификация? Посмотрите на Татарстан. И много где вообще в Европе нет такого, как в продвинутой российской, так сказать, федерации, да, так называемой. Вот что ты расскажешь нашим слушателям, которые, может быть, не особо в курсе, как на самом деле сегодня обстоят дела с Татарстаном, с федерализмом в Татарстане и с татарским народом в частности?
Спасибо. Спасибо, дорогой друг. Действительно, ситуация крайне сложная, потому что Россия, которая называется Федерация, а на тюркских языках, ну, в основном тюрки не произносят «ф», она звучит, например, на казахский, как «Россия Федерация». Так вот, на территории «Россия Федерация» нету никакого федерализма. Есть унитаризм, но просто по стечению обстоятельств и по, наверное, насмешливому умыслу кураторов этого пространства, она была названа «Федерацией». Никакой федерации она не является. Не по сути, не по своему внутреннему пафосу. Потому что то, что, к примеру, смог отгрызть Татарстан, это не благодаря Москве, а вопреки той политике, которая продолжается до сих пор. То есть приходилось выгрызать все и вся, приходилось, в общем, да, не воевать, но мы стояли на пороге этой войны, потому что в 92-м году на танки стояли на границе с Татарстаном. То есть они были в Мариэл, это республика, которая граничит с Татарстаном на западном направлении. И Москва грозилась прямо, что арестует Шаймиева, и устами Шахрая был такой деятель, приведет Шамиева в деревянной клетке в Москву. Ну, как когда-то Пугачева привезли в Симбирск, в нынешний Ульяновск. Собственно говоря, Татарстан, конечно, пытался бороться за федерализм и был одним из флагманов всего этого движения, потому что иных вариантов не было, по сути говоря, после там 91-го года Татарстан был блокирован, была по-настоящему блокада Татарстана, и, кстати говоря, в 93-м году был топливный кризис в Татарстане, в Казани, в частности, по той простой причине, что Москва устроила блокаду. По сути говоря, Москва, которая заявляла о том, что это наша территория, она же, как бы по тому факту, что с ее точки зрения это ее территория, свое же население на своей же территории, получается, гнобила и всячески притесняла. Это отдельный вопрос, как говорится, назло врагам разбомблю Воронеж, а не Париж. Это так и происходит. Так вот, всяческий раз, когда нам приходилось отвоевывать какие-то полномочия или какие-то особые статусы, это давалось не очень легко, потому что приходилось вкладывать огромные ресурсы, в том числе по вопросу статуса Татарстана как особого региона. В 1994 году был подписан так называемый федеративный договор о разграничении полномочий и предметов совместного ведения, так он назывался. Ну, там еще есть приписка к этому сложному наименованию. Заключался он на 10 лет и подразумевал, что Татарстан и Российская Федерация являются двумя субъектами международного права, которые выстраивают свои отношения на основе вот этого федеративного договора. То есть договорная, по сути говоря...
Дорогой Руслан, да, извини, я тебя перебью, потому что, ну вот как юрист, мне с этим пришлось много в свое время работать. Небольшая неточность. Федеративный договор как раз Татарстан отказался подписать тогда. То есть это
да, был... я сказал конфедеративный, да.
Это был двухсторонний договор просто, да, между Россией и Татарстаном, да, фактически. Да. Да, да,
да,
извини.
Да, это так называемый, но он называется федеративный договор между Татарстаном и Российской Федерацией. А тот федеративный договор, который действительно Ельцин предлагал подписать, всем, не подписали Чеченская Республика, Ичкерия и Татарстан. Поэтому Татарстан сделал вот этот ход, или Москва предложила этот ход, здесь можно спорить. Но он был, как я уже сказал, подписан на 10 лет и закреплен особым, опять-таки, федеральным законом. То есть Государственная Дума приняла специальный закон по этому поводу, чтобы как раз-таки юридически его подкрепить. Но спустя 10 лет, в 2004 году уже при Путине, этот договор истек, его полномочия истекли. Москва не хотела переподписывать, не хотела пролонгировать. Очень долго на этот счет дискутировали, обсуждали. И только спустя 3 года уже сильно урезанный договор новый был переподписан. Соответственно, оттуда отвалились, откололись очень многие пункты и разделы, которые были в первой его версии. Очень усеченно. По сути говоря, отрицался факт того, что Татарстан самостоятельный субъект международного права. Ну, худо-бедно он, значит, как-то вот проковылял до 2017 года. И вот в 2017 году как раз наступает еще один кризис во взаимоотношениях, скажем так, потому что в этот год Путин набрасывается на татарский язык, а, соответственно, и на все остальные языки Российской Федерации. По сути говоря, этим своим демаршем он запускает процесс отмены изучения нерусских языков в школах Российской Федерации, ну, то есть в национальных республиках в основном. То есть их переводят с статуса обязательного на статус добровольный. Ну, даже и добровольный статус, по сути говоря, поставлен под сомнение, потому что все это обставлялось таким образом, что это дополнительные часы, а так как, согласно стандартам Министерства образования и Рособрнадзора, есть для детей определенные лимиты, да, то есть они не могут учиться, скажем, там 10 часов в день. То есть, там, они должны там 6 часов учиться, скажем, и все, больше ты не можешь накладывать им дополнительных часов. Используя этот механизм, по сути говоря, убрали и добровольность изучения. То есть я был в это время в Казани, естественно, на пике всех этих событий, и мы были свидетелями того, как прокуратура, в том числе из Москвы, которая была делегирована, десантирована в Татарстан, она проводила свои эти расследования, исследования, а, грубо выражаясь, просто-напросто они врывались в учебные заведения и, кстати говоря, дошкольные, в детсады, и проверяли учебные планы, если там преподавание татарского языка было и такое. Был очень серьезный скандал, татарстанские власти, в общем, пытались этому сопротивляться. Не получилось, был принят закон об изменении в закон об образовании и закон об образовании Республики Татарстан. А перед этим, перед 17-м годом, в конце 16-го года был обвален крупный татарстанский банк, второй после Акбарсбанка Танфунбанк, который за собой утащил вниз еще 6 или 7 банков. Это была спецоперация Москвы, то есть Москва не дала возможность санировать, хотя перед этим она санировала, например, позволила санировать банк открытия там на несколько миллиардов, а Татарстану под гарантией бюджета Татарстана было в этом отказано центральным банком, то есть они обвалили финансовую систему банковскую Татарстана, потом вот нападки на язык, и было сказано, что мы не будем пролонгировать договор о разграничении полномочий, то есть третьего его извода, третьего его варианта уже не будет. Вот это вот трехтактная атака, которая, ну, в общем, дальше, по сути говоря, запустила маховик, постепенный десубъективизации Татарстана, ну и апогеем вот именно этой спецоперации, как я считаю, было то, что как раз в 2020 и 2021 годах, просто там сместился график из-за ковидных ограничений, была проведена всероссийская перепись населения. Так вот, она привела к тому, что численность татар срезали на 600 тысяч человек. Хотя перед этим проводилась малая перепись, так называемая. Ну, согласно методологии, таких компаний проводится так называемая малая перепись. И она, ну, там, в долях процентах, по сути говоря, доказывает большую перепись населения. Ну, то есть большое в малом, что называется, да? По аналогии. И когда была проведена малая перепись, не было выявлено, что численность татар должна уменьшиться. Но так как надо было что-то делать после ковида, минус там 1,5 миллиона человек ушло в России, в основном русского населения, большей части, понятное дело. И нужно было это как-то компенсировать, а за счет кого еще компенсировать? Ну там ты 600 тысяч... У кого еще можешь отрезать безболезненно? Там, у чеченцев или у башкортов, ну, получится, что просто наполовину срежешь народ. Поэтому решили взять у татар, отхватили, и это привело к тому, что формально численность татар уменьшилась на 600 тысяч. То есть катастрофический обвал, то есть получается странная такая динамика у всех более или менее, и татары так раз и почему-то мором, были подвержены какому-то мору и гибли там 1 к 4, да, пропорции по отношению к другим. Ну и дальше, собственно говоря, полномасштабная агрессия России против Украины. Это уже, ну, история, которую все худо-бедно знают. Ну вот еще один факт немаловажный, который, наверное, здесь тоже стоит отметить. Татарстан и Башкортостан лидируют по количеству убитых в этой войне. То есть мобилизовано было огромное количество людей, и вот Татарстан и Башкортостан делят первые и вторые места среди всех регионов так называемой Российской Федерации. То есть мы считаем, что это уже целенаправленная политика для того, чтобы физически истреблять наши народы, во-первых, во-вторых, чтобы втянуть народы в эту преступную войну и объявить ее не войной условно русских или условно московий, а войной всех народов, в которой кровью повязаны там татары, башкорты, саха и другие, соответственно. Ну и третье обстоятельство немаловажно. Это попытка именно срезать возможность потенциального восстания национальных регионов, республик против московий. Ну, то есть, по сути говоря, высекают, срезают вот этот вот мужской пассионарный слой для того, чтобы, ну, никто не смог или возглавить, или стать там кадровой основой грядущей, например, какой-то бойни или там какого-то восстания. Потому что, понятно, люди там или умирают, или возвращаются калеками, или же просто-напросто как бы морально настолько раздавлены, что ни о каком будущем восстании, возрождении, революции и думать не хотят. И когда рассуждают в том смысле, что вот вы там хорошо живете, Татарстан один из продвинутых регионов, но он продвинутый, опять-таки, не по причине того, что Москва помогает, а как раз-таки напротив, Татарстан всеми своими ногами и руками упирается в стену и не позволяет себя окончательно поглотить. Вот, например, за прошлый год, 25-й, Татарстан отправил в Москве 73% всех налоговых ресурсов, всех налоговых средств. Да, там есть и косвенные там налоги, прямые налоги, и просто ресурсы, которые выкачивают, например, там, человеческие ресурсы и прочее. Ну вот, это как бы там сложная схема подсчитывания, но если мы возьмем грубо и скажем, что вот эти 73% в случае независимости суверенитета Татарстана не будут отправляться в Москву, тогда стоит ожидать, что мы свое качество жизни можем как минимум на 75% повысить. Ну, еще есть кумулятивный эффект и все остальное. То есть Татарстан по-настоящему мог бы жить там не хуже Каталании. Ну, в Татарстане очень любят сравнивать себя с Барселоной, с Каталанией. Действительно, много общего. И, собственно говоря, вот это один из главных доводов в пользу того, что люди, которые далеки, например, от идеи национальной независимости, независимости Республики Татарстан как именно национального татарского проекта, они могут получить хороший профит, экономический, социальный, хотя бы вот учитывая эти обстоятельства. Потому что, опять-таки, Татарстан и прочие территории, которые входят в нынешнюю Российскую Федерацию, это колонии. Это, об этом надо говорить прямо, потому что есть метрополия, москополия, которая просто берет и выкачивает все остальные ресурсы. Например, Башкортостан был самодостаточным регионом. То есть он, в принципе, сам себя обеспечивал. И сейчас Башкортостан является регионом, по сути говоря, донором. То есть не донором, вернее, а регионом, который вынужден просить у Москвы помощи, потому что его экономика, благодаря деятельности там, местных гауляйтеров и местных служителей московского культа, лежит на боку. То есть Башнефть и иные крупные предприятия, и промышленные, и добывающие, они в руках московских олигархов, которые выкачивают просто, вот, как в свое время описывал известный социолог Мансур Ослон, как есть стационарный бандит, есть кочевой бандит. Вот они в формате кочевого бандита быстро нахапать, набить карманы, Республику Башкортостан довели до вот этого состояния. В Республике Татарстан немножко иная ситуация, потому что там еще представители управленческого класса, они держатся, то есть они не позволяют там московским олигархическим группам сильно зайти. Хотя в последние годы они очень серьезно сдали, продали ведущие предприятия, бюджетообразующие, Нижнекамск Нефтехим, например. Это единственное МПЗ, который был построен в Российской Федерации после развала Советского Союза. КАМАЗ был отдан, еще ряд предприятий. Но все равно там сохраняется участие татарстанского капитала. Вот, короче говоря, получается, что если мы возьмем и посмотрим на ситуацию немножко таким объективным взглядом, то мы увидим, что Татарстан в очень непростой ситуации, потому что, опять-таки, являясь действительно вторым по численности народом или нацией в Российской Федерации, влияния такового нет. Есть там, говорят, некая татарская партия, вот там Хуснуллин, другие представители управленческого класса, которых действительно Татарстан активно лоббирует на всевозможные позиции в путинской вертикали. Но насколько они работают на Татарстан, конкретно на Татарстан, я не говорю на то, чтобы укреплять позиции клана Шаймиевского, Минихановского, да, или на укрепление собственных позиций, а именно укрепление позиции Республики Татарстан и татарстанского политического проекта, это большой вопрос. Потому что, карабкавшись на эти высоты, они, конечно, играют по совсем другим правилам. Ну, у них просто меняется образ мышления, да, модус операнди, операнди меняется в другую сторону. Да и кто там будет особо рисковать, да? Нету таких буйных там революционеров. Если и есть, то эти люди сидят тихо, не высовываются и вряд ли имеют, ну, ту степень влияния, которую хотелось бы. Что касается татарского языка, то здесь ситуация также плачевная, потому что, опять-таки, согласно вот этой последней переписи населения, 1 миллион татар по сравнению с переписью населения 2010 года выяснилось, что не знают татарский язык, то есть минус 1 миллион человек. Это колоссальная цифра.
Это из какого общего числа? Просто для тех, кто не знает, поясни.
Из где-то 4,5 миллионов знающих.
Ну, то есть это четверть минус... фактически, да?
Это четверть, да. С чем это связано? Не то, что вот за 10 лет все так поглупели неожиданно, да? Или у всех пропало желание. Это следствие того, что были закрыты школы национальные. Ну, их и не было уже к 2010 году, понятно. Ну, по крайней мере, были школы, где преподавали татарский язык, там 2-3 часа в неделю. То есть это и язык, и литература адабиет. Значит, после того, как произошла вот эта вот отмена преподавания, естественно, произошел резкий спад. Здесь надо отметить, что лишь 26-27% татар от общего числа Российской Федерации проживают в Республике Татарстан. Остальные за пределами республики. И поэтому в первую очередь закрытие школ или закрытие классов, где преподавали татарский язык как родной, оно касалось регионов, других, не Республики Татарстан, там и не Республики Башкортостан. Но там отстаивать, естественно, интересы было крайне проблематично. Хотя, например, еще в 90-е годы Татарстан заключил порядка там 60, по-моему, специальных договоров с различными субъектами Российской Федерации по вопросам там, экономического, социального и гуманитарного взаимодействий. И в том числе там были пункты об взаимодействии, взаимопомощи по вот, образовательной линии. И отдельным пунктом шло, что Татарстан берет на себя ответственность в обеспечении, значит, татарских общин учебной литературой, например, учебниками, да, и какими-то иными там методическими пособиями. И это действительно Татарстан в этом смысле много делал, возили книги, учебники, значит, организовывались возможные курсы повышения квалификации для учителей татарского языка и литературы в Казани. А потом в Москве особым приказом Министерства обороны, образования, просвещения, этому был положен конец. То есть выяснилось, согласно этому указу, там, постановлению, я не помню точно, по-моему, это распоряжение министра было, о том, что теперь лишь с согласия федерального министерства образования можно проводить вот эти операции. То есть все учебники должны быть сертифицированы Министерством образования России и пропущены через нее. Так вот, каждый учебник необходимо было сертифицировать, переводить и каким-то образом, значит, его прогонять через вот этот вот министерский фильтр. А причем цена была какая-то бешеная, я помню, это 6 или 10 миллионов на один учебник. То есть сознательно наложили такие очень тяжелые условия. Ну ладно, Татарстан еще худо, бедно мог это вытянуть на себе, хотя бюджет был огромнейший. А другие национальные субъекты этого просто не могли бы сделать по той простой причине, что у них просто не было на это средств. Так вот, это привело к тому, что татарский не преподавался, соответственно, за пределами Татарстана. Плюс ко всему, раз нету учеников, нету и социального заказа на преподавателей, учителей, соответственно, стали закрываться и вот, отделения преподавания татарского языка и литературы в различных вузах. Да, нет учителей, ну, соответственно, и получается, нет учеников. Вот вам, пожалуйста. Ну, и все само собой как бы так вот сходит на нет. Хотя еще в советское время, там в 80-е годы, например, отделения татарского языка были в Тверской области. Там тоже проживали татары. Сейчас же это практически невозможно. И вот получается, что целое поколение минус, то есть 1 миллион человек. А в Татарстане ситуация-то не лучше, потому что преподавание татарского языка, как я уже говорил, находится на уровне добровольного изучения. 2 часа, 1 час язык в неделю, 1 час литературы. Более того, вот у меня дочь училась. Она говорит, представляешь, нам дают выучить стих Тукая, например, Габдулла Тукая, классик татарской литературы, основатель современного татарского языка, на русском языке. Ну, то есть вот настолько они перестраховывались, настолько боялись, потому что были созданы специальные такие агит-спецслужбистские группы, так называемых, родительские комитеты, роткомы, которые потом, как выяснили не только мы, но и другие расследователи, они кочевали из региона в регион национальный, поднимали бучу, что, дескать, местные национальные элиты настолько оборзели, что притесняют, например, русский язык. И под этим предлогом прокуратура и иные надзорные органы, структуры вмешивались. И на основе их вот этих вот жалоб как раз-таки Путин на заседании собственного совета, да, президентского совета по межнациональным отношениям и правам человека, как они так называются, в Мариэл они ставились, в республике Мариэл, в Йошкар-Оле. Значит, на основе этих жалоб он обрушился на татарский язык, что вот в Татарстане притесняют русский язык и заставляют изучать татарский язык. И вот эти вот группы, они кочевали туда-сюда и выполняли эту роль. Потом, как только эта спецоперация завершилась, они все растворились. Мне даже удавалось с ними там дискутировать. Вот. Эти люди были, как я уже сказал, не местные, они все были приезжие. Вот. И сейчас люди и учительский состав, учительское сообщество, оно напугано после тех событий. Они лишний раз боятся там давать, например, домашнее задание. Ну, потому что добровольное изучение. А, ну, как ты знаешь, и, наверное, как понимают наши уважаемые слушатели, если ты изучаешь язык, и у тебя нету никаких обязательств, если ты не делаешь домашнее задание, то, скорее всего, этот язык будет испаряться. Ну, потому что он не будет закрепляться. И у детей соответствующее отношение к языку. Ну, какое-то там добровольное. А зачем ему? Он вот хочет поиграть там, да, то есть, ну, дети так устроены. Если все перевести на добровольные рельсы, то вряд ли дети будут учиться вообще. Ну, просто я по себе помню, там приходилось действительно давить для того, чтобы ты сел, сделал домашнее задание или подготовился к соответствующему тесту или экзамену. То есть Москва имеет несколько проекций воздействия. И грубое такое рафовое, да, брутальное, и более нюансированное, более тонкое такое воздействие. И когда говорят, мы-то знаем, у вас там этнократия, что в Чечне, что в Татарстане, вы там, да ничего подобного. Потому что все эти управленцы сильно запуганы. Ну, а то, что они, условно говоря, пытаются внешним лоском все это заместить и каким-то образом, ну, сделать, как слово, подзабыл, возместить ущерб, это лишь для отвода глаз, на самом деле. Потому что в действительности всякими сабантуями и прочими пышными мероприятиями, где огромное количество людей ходит в татарских тюбетейках, ни национальную идентичность не укрепить по-настоящему, ни, собственно говоря, субъектность не восстановить.
Ну, то есть, ну, во-первых, спасибо за столь обстоятельное описание. Во-вторых, наверное, если вот это как-то подытожить, то можно сказать, что, во-первых, та степень свободы, скажем, автономии, которая была у Татарстана, полномочий, в том числе ресурсов, возможностей в 90-е годы, прежде всего, это ему не дали с барского плеча, это татары сами выбрали себе, завоевали, и фактически на это Москва пошла только для того, чтобы не допустить полной потери республики. Да? Тем более, что в тот момент, надо напомнить нашим слушателям, вообще же была такая история, что Советский Союз, он был устроен по принципу матрешек. То есть там были союзные республики, которые, как вот российская РСФСР, ныне Российская так называемая Федерация, а также Украина, Беларусь, Казахстан, вот другие 14 республик, но при этом три балтийские раньше вышли в независимое плавание. Фактически все союзные республики, они были признаны миром, значит, независимыми государствами и стали ими. Да? А внутри еще были, внутри Российской Республики, федеративной, были автономные так называемые республики. И когда начался парад суверенитета, суверенитетов, как тогда это называли, многие из них, и в первую очередь, наверное, Татарстан, попытались поднять свой статус до уровня равного с Российской Республикой, что, в принципе, позволило бы им стать независимыми государствами, так же, как стали Украина, Грузия и так далее. Вот чтобы этого не допустить, фактически пошли на то, чтобы какими-то полномочиями республики пользовались, в первую очередь Татарстан. Вот, на Чечню, которая не согласилась на этот трюк, обрушились, мы помним, тонны бомб, снарядов и так далее. Далее, этот период, он длился недолго. С приходом к власти Путина начинается наступление и на политические, и на экономические, и в том числе на культурные и национальные права республик и их республикообразующих народов. И на сегодня, на данный момент, в общем-то, от этого остались, что называется, рожки да ножки. И вот эти все представления о какой-то автономии Татарстана, они неадекватны, потому что они касаются вообще ушедшей эпохи. Да? То есть это вот 90-е годы, ну, может быть, первое десятилетие нулевых годов. Соответственно, мы понимаем, что татары, как народ, связанный с Татарстаном, хотя тут тоже, наверное, надо отметить, что большая часть татар проживает за пределами республики, но тем не менее, как народ, который рассматривает ее как свою родину, сильно теряет под давлением вот всей этой политики от ослабления Татарстана как своего национального дома, фактически от обобществление этого дома и превращение его, ну, в де-факто какую-то губернию, которая просто пока называется Республикой Татарстан. Да? Ну, как бы ситуация понятна, ситуация печальная, ситуация, в общем, соответствует, наверное, тому, о чем говорим мы все, то есть те, кого называют деколонизаторами сегодня. Хотелось бы, Руслан, тогда спросить, есть ли свет в конце туннеля? И вот с учетом того, что в прошлый раз Татарстан, что на тот момент, наверное, было максимумом возможного, не считая вот такой путь самопожертвования, на который пошли тогда только чеченцы, наверное, из народов Российской Федерации, тогда Татарстан выступил в качестве локомотива борьбы за реальный федерализм. Что вот на этот раз, да, то есть вот собираются ли татары просто исчезнуть, да, превратиться вот в такой планктон, который пожрет акулы этого русского мира, или все-таки татарская нация борется, продолжает сопротивляться, и если да, в чем это проявляется, и как ты видишь ту повестку, значит, частью или локомотивом, не знаю, ты нам, наверное, расскажешь, который могут, планируют в этот раз стать татары и Татарстан.
Спасибо. Дело в том, что у татар есть хорошая поговорка, которая переводится следующим образом, что безнадежен только шайтан. То есть только у него нету никаких перспектив. У всех остальных перспективы есть, так или иначе. И посему мы, конечно, верим, что есть и надежда, и есть все, не скажу, имеющиеся вариации для того, чтобы вновь обрести свободу, но, по крайней мере, потенциал к этому существует. Я в свое время разработал такую концепцию, которая описана следующим образом. Есть два Татарстана – статичный и динамичный Татарстан. Вот статичный Татарстан – это нынешний Татарстан в тех границах, которые были прочерчены в 1920 году. А этот статичный Татарстан находится в заложниках у Московской империи. Есть динамичный Татарстан – это представители диаспоры. Это те люди, которые живут за пределами Татарстана, или те, которые вынуждены были покинуть родную землю. Вот они берут на себя функцию динамичного Татарстана. То есть для того, чтобы поддерживать идею суверенитета Татарстана, так как статичный Татарстан не может это сделать по понятным причинам. И поэтому, вот, чтобы давление в этих поршнях присутствовало, динамичный Татарстан как раз и должен взять на себя эту основную функцию. Мы же исходим из чего? Когда какие-то террористы берут людей в заложники, то эти заложники соглашаются практически на все условия, чтобы, ну, сохранить свою жизнь. Ну, даже вот специалисты, условно говоря, по безопасности советуют так, чтобы лишний раз не дразнить террориста, который может сделать все, что угодно, вплоть до лишения жизни. И посему все решения, которые там принимаются, в том числе решения, связанные с изменениями в Конституцию Татарстана, которая декларировала до последних вот этих изменений о независимом статусе Татарстана, о наличии гражданства Татарстана, о непропаганде войны. Этот пункт тоже убрали из Конституции. Мы исходим из следующего. Да, Конституцию почикали, да, ее искромсали. Но ее искромсали потому, что пришел террорист, который захватил наших людей в заложники. И поэтому все решения, которые приняты сейчас, они будут откатаны до базовых настроек, потому что, ну, все прекрасно понимают, что в этих условиях заложники готовы пойти на все. Поэтому мы не считаем вот все, что там происходит, какие-то юридические решения, имеющими силу. Или же эти решения не должны воздействовать на нас, как вот импульс к тому, чтобы мы это реализовывали. Нет, мы говорим наоборот, что все, что происходило до фактически там 17-го года и в особенности после 22-го года, это все не имеет значения, это все юридический и иной беспредел. Так вот, динамичный Татарстан, так же, как это было и столетия назад, когда многие татарские интеллектуалы после революции 17-го года, ну, в особенности после гражданской войны, когда постепенно-постепенно Сталин и его дискурс стали брать власть, вынуждены были уезжать в другие страны, прежде всего в Турцию, в страны Европы, они активно участвовали в, например, в становлении Турецкой Республики. Вот три советника, основателя Турецкой Республики, Ататюрка, были татарами. Это Юсуф Акчурас, Адрей Максуди, Аяс Хаки. Один был советником по политике, второй по культуре и языку, и третий по юридическим вопросам и стал одним из авторов Конституции тогдашней Турецкой Республики. Тогда они не смогли применить свои знания, свое понимание нации, потому что, ну, там, после весны народов в Европе стала меняться сама конфигурация и мировоззренческая оптика, что такое нация и так далее. И татары вот в этом смысле, в особенности после так называемого движения джадидов, движения обновленцев, где татары были одним из лидеров в тюрко-мусульманском мире, они стали применять эти знания за пределами своей родины. Этот опыт мы можем вновь восстановить, перенять, но уже не раствориться, а дождаться момента освобождения, делать все для того, чтобы его приблизить, этот момент, и не давать этому очагу затухнуть, потому что если есть идея, то будут люди. Я исхожу из этого принципа. Пока идея жива, люди найдутся. Не сегодня, так завтра. Сегодня их мало, завтра их может стать куда как больше. Здесь я не вижу никаких проблем, потому что, опять-таки, опыт 80-х конца и начала 90-х это активно продемонстрировал. Люди, которые, в общем, не сильно увлекались и не сильно были вовлечены в какие-то общественно-политические движения и идеи, они были подхвачены этим лихолетием, этим вихрем времен, кардинальных и радикальных изменений и стали одними из творцов вот этих исторических изменений. Это вопрос, конечно, дискуссионный, кто движет историю. История движет человека или же человек ее толкает. Но сам факт того, что кардинальные изменения все-таки поднимают людей с ила и из вчерашнего обывателя делает героя. Я вот в этом искренне убежден. Хотя какие-то там серьезные социологи, наверное, могут меня за это пожурить, но без романтизма мы не сможем двигаться вперед. То есть революция – это прежде всего романтика. Без романтизма, без высокого пафоса она не может состояться, она не может быть таким рупором и глашатаем. Поэтому я думаю, что у нас есть все, как я уже сказал в начале, условия теоретические. Прежде всего, есть люди, есть опыт, но мы в какой-то степени зависим от внешних обстоятельств. Это правда. Внешние обстоятельства, ну, можно называть его черным лебедем, это то, что может действительно стать нашим союзником. И в этом смысле то, что происходит сейчас в России, так называемая Российская Федерация, процесс вполне закономерный, потому что за минувшее столетие Российская империя, затем и Советский Союз, который тоже был империей все-таки, развалились, то есть со столетия два раза. Кто-то мне подсказывает, вопреки тезису Гераклита, что дважды нельзя в одну и ту же реку войти, что и третий раз это случится. Потому что, как писал классик, Россию умом не понять, у нее, понимаешь ли, особенная стать, и в нее можно только верить. То есть общий аршин действительно он не работает в этом пространстве. Это пространство особенное. И в этом смысле, где не может два раза случиться на этой территории, может случиться три раза. Так что черный лебедь в этом плане, конечно, не нильсовские гуси, гансы, но как бы там ни было, недаром эта сказка про ганса была очень любима среди детей в советское время. Так что, я думаю, мы совместно с нашими коллегами, друзьями, соратниками из представителей других национально-освободительных движений сможем сделать все от нас зависящее для того, чтобы приблизить конец этой империи. В конечном итоге, как говорил великий якутский философ Фридрих Агайниш, падающего подтолкни. То есть наша задача, может, сейчас и заключается в том, чтобы подтолкнуть больного человека в, ну, на койку, не буду говорить могилу, вот, в койку для того, чтобы он там естественным образом отдал Богу душу. А дальше вопрос, я уже думаю, чисто технический, так как у этого пространства и у людей, которые выступают за единую неделимую Россию, нету никаких возможностей. То есть у них нету людей, у них нету стройного, понятного дискурса. Они идут тем же путем, коим шла в свое время белая, еще не миграция, белое движение о том, что единое неделимое, и все будет вновь как при бабушке, что, естественно, уже не вписывалось в представление и в чаяние людей, я имею в виду события гражданской войны. И не в последнюю очередь белое движение проиграло из-за этого. Большевики, не будь дураками, в том числе сделали ставку на национально-освободительные движения и пообещали народам право на самоопределение. То есть они понимали, что это сила, что это пассионарный такой очень мощный клубок. А нынешние же либерал-чекисты, которые говорят о том, что прекрасная Россия будущего все исправит, я думаю, что они обманывают всех и прежде всего сами себя. Так вот, я к тому, что за пределами Садового кольца московского у них нету сил, у них нету людей. И это сыграет свою решающую роль. В конечном итоге, как говорил то ли Гёльдерлин, то ли Гёте, на том, что идеи, конечно, могут бродить голыми по улицам, но если на этих улицах есть еще баррикады, тогда эти идеи обречены на победу.
Что ж, Руслан, я благодарю тебя за такое замечательное изложение вот всей этой сложной, с одной стороны удручающей, но с другой стороны вдохновляющей на ее изменение к лучшему ситуации. Я от всего сердца желаю, чтобы реализовалось все то, о чем ты говоришь. И как человек, которому не безразличен и татарский народ, и в принципе с прагматической точки зрения, потому что вот мы, несмотря на то, что мы находимся на такой западной окраине, но я всегда говорю своим соратникам, что если империя не будет взломана изнутри, вот в ее геополитическом хартландзе, а ее геополитическим хартландом как раз является Волго-Уральский регион, то даже если империя временно ослабнет и там утратит контроль за какими-то регионами, значит, пограничными, она все равно восстановится и придет за ними снова. Да? Поэтому наш жизненный интерес заключается в том, чтобы получилось у татарского народа, у башкирского народа, у других народов Волго-Уральского региона, чувашского, там, арийского и так далее, и так далее. Да? Чего я и желаю тебе, вам, нам всем. Сегодня, наверное, я уже отключаюсь и прощаюсь с нашими слушателями. А если ты что-то хочешь сказать напоследок, пожелать нашей аудитории, пожалуйста, еще раз спасибо за эфир.
Спасибо, дорогой друг, спасибо за добрые, одобряющие слова. И я хочу пожелать всем нашим друзьям, коллегам, ну и всем тем, кто стоит на платформе позиции борьбы, что обязательно тот, кто борется, тот победит. Тот, кто лежит камнем, тот, скорее всего, таковым и останется. Посему, я думаю, несмотря на то, что нас меньше, чем какая-то масса, которая нам противостоит, но эта масса инертна, а мы активны. А активность всегда лучше, чем пассивность. И вместе в борьбе, как говорится. Спасибо вам и до новых встреч.
Свободный Смоленск, наши мысли выше стен. Свободный Смоленск, здесь республика, наш ответ. Это свободный Смоленск.